Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 52-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева.
«Со мной ничего не происходит. Я о многом размышлял в последнее время, но я не изменился. Согласен, обычно консерваторам в моих колонках доставалось больше, но мне просто захотелось отнестись к ним объективно, перепроверить свои данные, разобраться в том, что они говорят. И если в моих колонках есть что-то конкретное, что вызывает недовольство, давай обсудим». «Ничего конкретного. Наметился некий сдвиг вправо. Это даже не я засек, а другие. Неважно кто. Объективность — это хорошо, но не забывай, что ты обозреватель. Ты должен заводить людей, задевать их за живое. Не расслабляйся».
«Я не расслабляюсь. То, что я написал о средствах массовой информации, в расслабленном состоянии не написать. Мне потребовалось куда больше мужества, чем для критики ультраправых. И почему объективный подход в отношении наших единомышленников — это нормально, а то же самое в отношении консерваторов — признак слабости?»
«Не надо на меня нападать, Джейк. Мне показалось, что лучше предупредить тебя, пока... Короче, хотел предупредить тебя. Ну ладно. Тут у меня катастрофа висит. Побегу. Кажется, это все никогда не кончится».
Джесс подхватил блокнот и стремительно вышел. «Не кончится, это точно», — задумчиво произнес Джейк, глядя ему вслед.
Джейк просидел в своей будке до самого конца рабочего дня, пытаясь сочинить такую колонку, после которой и Джесс, и все остальные убедились бы в непоколебимой твердости и несравненном таланте обозревателя Джейка Вудса. Наконец он заметил, что на часах 18:30, за окном стемнело, идет сильный дождь, а по экрану компьютера давно летят белые звездочки заставки сквозь вселенную. Похоже, он уже не менее получаса изучал отражение уличных фонарей в мокром асфальте далеко внизу. Отдел новостей уже наполовину опустел, но Джейку домой не хотелось. Он прошел мимо зала, где редколлегия заканчивала второе издание вечернего номера, и спустился к машине. Перед тем, как пристегнуть ремни безопасности, он вдруг сунул руку в бардачок и провел рукой по Вальтеру. Легкий запах металла и смазки подействовал успокаивающе. Сохраняя на кончиках пальцев прохладное прикосновение дула, Джейк захлопнул бардачок и задумался. А не надо ли получить официальное разрешение на хранение оружия в машине? Раньше ему не приходилось сталкиваться с этим вопросом. Джейк проехал через центр города и свернул на ярко освещенную улочку. Из-под ветвей кленов выглянула знакомая вывеска «Весельчак Лу». Уже несколько месяцев сюда не заезжал, хотя все трое, Джейк, Док и Крис, любили этот маленький ресторанчик. Здесь, в этой части города, словно навечно остановилось время, сохранив атмосферу и обстановку 50-х. Колеса прогресса не подмяли под себя наивную простоту этих домов. Любители быстрой езды не замазали асфальтом старинную мостовую. Предприниматели не срубили раскидистые клены ради современных рекламных щитов. Иногда Джейку казалось, что и посетители ресторанчика явились из далекой эпохи, когда у женщин глаза были подведены яркими черными линиями,
а у мужчин в кармане джинсов обязательно оттопыривались ключи от огромного кабриолета. В углу уютного зала стоял старый музыкальный автомат. Названия песен почти стерлись от времени, но Джейк и так помнил их наизусть. Никаких лазерных дисков, только настоящие виниловые пластинки на 45 оборотов, которые Лу сам приобрел в те самые 50-е и 60-е. Он убирал только те из них, которые начинали заедать или шипеть, но таких было, на удивление, мало. Весельчак Лу не был искусной имитацией в стиле ретро, как любят новые яппи. Он был тем ретро, которое имитировали другие. Как говаривал Крис, весельчак Лу — это привет из другой эры. Когда Лу тяжело заболел, пошли разговоры о том, что ресторанчик закроется. Джейк сам слышал, как 3 или 4 бизнесмена всерьез обсуждали возможность выкупить это дело только чтобы сохранить такой удивительный оазис настоящей старины. «Мне нет дела, окупятся ли эти деньги», — говорил один из совладельцев крупной компьютерной фирмы, потягивая молочный коктейль. «Я просто не хочу потерять место, где умеют жарить нормальные котлеты». Его приятель, чей костюм стоил дороже, чем автомобиль Джейка, понимающе кивал. «Да уж, еще один такой обед в Мариотт, и я вхожу с тобой в долю». Впрочем, оказалось, что спасать ресторанчик не нужно. Рори, единственный сын хозяина, подвязавшийся на перепродаже мясных полуфабрикатов, продал свой бизнес и вернулся в родное гнездо. Видимо, он посчитал своим долгом подхватить уникальный ресторанчик из слабеющих рук отца и вступить в наследство, не дожидаясь, пока наследовать станет нечего. Некоторое время отец и сын управляли делами вместе, потом Лу скончался, и вот уже 10 лет Рори единолично управлялся с ресторанчиком, не изменив ничего в столь драгоценном многим сердцам образе. Добавился только черно-белый портрет Лу, который Рори повесил между фотографиями полузабытых рок-групп. Сын периодически поднимал на него задумчивые глаза и начинал рассказ. Когда был жив папа, а благодарные слушатели пили пиво и заинтересованно кивали. Джейк частенько заходил сюда вместе с Доком и Крисом, или только с одним из них. Кому нужна машина времени, если есть весельчак Лу? Может быть, сейчас он потому и свернул на эту улицу, что захотел вернуть своих друзей, или самому вернуться к ним. «Джейк, ты наконец-то заглянул к нам. Уже 2 месяца тебя не видели. Я слышал про ребят. Ужас. Даже не верится. Вы ведь были настоящими друзьями. Как у нас говорят, амичи».
«Да, амичи. Спасибо, Рори».
«Читал вчера твою колонку».
«И как?»
«Классно. Правда, мы тут все говорили совсем не в твоем стиле. Необычно как-то».
«Спасибо, Рори.
Только не надо больше о моем стиле». «Как обычно, в начале кофе мокко». Джейк улыбнулся и кивнул. На самом деле, весельчак Лу все-таки внес одну небольшую поправку на современность и, между прочим, с подачи Джейка. Вначале Рори категорически отвергал возможность появления в его ресторанчике какого-либо иного кофе, кроме кофе. Но Джейк очень убедительно рассказал о молочной пенке, экзотических ароматах, покрытых шоколадом кофейных зернах, а также о набирающем силу явлении кофейный гурман. И Рори сдался. Он исследовал вопрос, и хотя не понял, почему люди доходят до такого безумия, понял, что новое поветрие сулит вполне реальную прибыль. Ему потребовалась неделя, чтобы закупить оборудование и научиться им пользоваться, после чего в меню появились эспрессо, капучино, латте и еще с десяток иностранных названий, которые он не мог даже произнести вслух. Через несколько месяцев он уже помнил их наизусть, причем правильно. Благодаря резко увеличившейся прибыли, ресторанчик вылез из долгов, и Рори при каждой встрече шумно благодарил Джейка за мудрый совет. С тех пор он перестал брать с Джейка деньги за кофе, и любое количество ароматного напитка во всех его вариациях доставалось Джейку совершенно бесплатно. В результате, после посещения весельчака Лу, у Джейка надолго оставалось необыкновенно возбужденное состояние, легкая дрожь в руках и ускоренная речь. Поставив перед Джейком чашечку мокка, Рори записал заказ и удалился на кухню готовить фирменную котлету с жареной картошкой и молочный коктейль. Джейк погрузился в размышления. Он вспоминал Олли, Саттера, Мэри Энн, доктора Сканлана, доктора Марсдена. Перебирал факты, прикидывал, где чего не сходится, оценивал достоверность информации. Потом его мысли обратились к Джанет и Каролине. Правду говорят, беда одна не ходит. Приходится признать, слишком много в его жизни проблем, и расследование не самое трудное. Удивительно, из-за смерти друзей я начал больше задумываться о своей жизни. Впрочем, так и должно быть. Глупо было бы ждать для этого собственной смерти. Джейк сидел над остывшей картошкой и смотрел прямо перед собой остановившимся взглядом. Рори подошел и тихонько поставил ему под локоть еще две чашки кофе. Мокка с карамелью и латте миндальный. Уснуть сегодня не удастся, это точно. Наконец, уже в половине девятого, Джейк пошел рассчитываться. Оплату Рори принимал за прилавком бара, где стоял антикварный кассовый аппарат весом не меньше центнера. Джейк и Рори вновь обменялись любезностями по поводу радостной встречи, пожали друг другу руки, попрощались. Джейк уже повернулся к двери, когда Рори опять повторил, что сожалеет о Доке с Крисом, и пробормотал уже как бы сам с собой. Кошмар какой-то. Сидели тут живые и здоровые, разговаривали, а через пару дней финито. «Не надо больше, Рори. Пока». Проходя мимо своего столика, Джейк положил под солонку доллар. Потом вдруг вытащил из кармана 3 гривенника и бросил их на шершавую поверхность, покрытую мелкими и крупными царапинами. На ней бросали жребии еще до того, как на гривенниках стали изображать Рузвельта. Одна монетка упала орлом, другая орешкой, а третья закрутилась на ребре, словно не зная, как лучше приземлиться. Джейк с досадой отвернулся и пошел к выходу. Тем временем монетка, наконец, повиновалась закону земного тяготения, замедлила вращение и опустилась на стол. Но Джейк уже не увидел, что выпало, орел или решка. Неужели все в жизни так же случайно, как жребий? Или наоборот, даже жребий не случайен, и падающую монетку направляет чья-то незримая рука? И есть ли человек, способный победить выпавший жребий и перенаправить свою жизнь? Джейк не спеша подошел к машине и остановился, вглядываясь в неясные образы ночной жизни. Две вульгарно одетые дамочки на углу подавали весьма однозначные сигналы проезжающим автомобилям. Несчастные люди, они же ни малейшего понятия не имеют, зачем живут. А с другой стороны, разве он знает о смысле жизни больше, чем они? Джейк уже почти подъезжал к дому, как вдруг понял значение слов, оброненных Рори. Сидели тут живые и здоровые, разговаривали, а через пару дней финито. Как через пару дней? Джейк резко развернул машину, так резко, что успел встретиться глазами с водителем Мерседеса, следовавшего за ним на близком расстоянии, заметить недоумение на его лице и узнать в нем Мэйхью. Мэйхью? Опять он? Ну да, правильно. Заступил на ночную вахту. Надо было разобраться, почему Рори так сказал. Джейк не был в весельчаке Лу с друзьями очень давно. Последний раз они заходили туда с Доком и Крисом месяца за полтора до их смерти. Откуда взялась эта пара дней? Обратно Джейк доехал за 15 минут. Он вбежал в дверь ресторанчика, бросился к человеку в белом фартуке, вытиравшему со столов. «Рори!» «Извините, мистер Джейк, мистер Рори нет». Работник поднял на Джейка черные, как ночь, восточные глаза. «Он почти сразу после вас уйти. Сегодня я все буду закрыть. Ему передать правы?» Это был Чанг, студент местного университета, который подрабатывал у Рори 3 раза в неделю. Джейк считал его гением, потому что только гений мог бы учиться на инженера и еще подрабатывать в ресторане. Кроме того, парень приехал из Китая почти без языка, но за первые 6 месяцев научился болтать по-английски лучше, чем Джейк по-испански после 4 лет колледжа. «Спасибо, Чанг, но тут такое дело. Мне срочно нужен мистер Рори. В смысле, мистер Сантелли. В смысле, Рори. Короче, у тебя его домашний телефон есть?» «Да, мистер Джейк. Мистер Рори, наверное, не возражать. Сейчас я буду записать номер». Чанг упорно добавлял «мистер» к любому имени, видимо, считая невежливым обращаться к человеку без звания. Вот спасибо, Чанг. Джейк чуть не сказал «мистер Чанг». «Пожалуйста, номер, мистер Джейк. Мистер Рори жить рядом. Наверное, уже дома. Вот телефон. Можно звонить. Не межгород. Можно. Пожалуйста». Чанг пододвинул к Джейку тяжелый телефонный аппарат с металлическим диском. Джейк подумал, что это тот самый старинный телефон, с которого он давно-давно звонил Джанет, когда та была беременна Каролиной и ждала его домой, а он вместо этого сидел здесь с Доком. «Рори, Рори, это ты?» «Это Джейк Вудс. Слушай, ты сказал, что видел ребят за пару дней до их смерти. Они что, были здесь?» «Правда? А ты слышал, о чем они разговаривали?» «Правда? Я сейчас заеду на минутку. Ты где живешь?» «Это где?» «От 5-й улицы до Томпсона?» «А потом?» «У Шевроле?» «Так, по какой стороне?» «Дом 5106». «Ясно, бегу!» Форд Мустанг с ревом сорвался с места. Джейк успел помахать верному Мэйхью, который сидел в Мерседесе, припаркованном на другой стороне улицы наискосок от весельчака Лу. Зачем Док и Крис встречались? О чем они говорили? Почему не позвали Джейка? По телефону Рори сказал, что они обсуждали что-то серьезное. А ни один из них даже не упомянул о той встрече Джейку. Что же там такое было? Неужели это имеет отношение к аварии? Не к аварии, а к убийству, поправил себя Джейк и прибавил газу. Голова у него шла кругом от нетерпения, мысли путались. Наконец он оказался у дверей дома Сантелли и дважды нажал на звонок.
«А, Джейк Вудс! Вот вы какой!»
Полненькая черноволосая женщина с широкой улыбкой буквально втащила Джейка в дом.
«Меня зовут Мария. Я жена Рори. Мы не встречались, но я про вас все-все знаю. Мне так понравилась ваша колонка о правильном питании. Чудо, чудо! Я хохотала до слез!»
Джейк лихорадочно пытался вспомнить, когда он писал о правильном питании, но не мог. И обычно он не писал ничего смешного, или, по крайней мере, не имел в виду ничего смешного. Мария тем временем перешла к рассказу о великолепном пироге со взбитыми сливками, который она испекла по новому рецепту из бостонского журнала.
«Так хорошо, что вы зашли именно сегодня. Попробуйте пирог, скажите свое мнение. Он вам понравится, уверяю вас. Хоть это и новый рецепт, но чудо!»
Джейк окончательно пришел к мнению, что не писал о правильном питании. «Джейк, проходи, будь как дома!» — радушно воскликнул Рори. «С тех пор, как Мария прочитала ту твою колонку о правильном питании, она просто без ума от тебя!»
«Я так хохотала! Чудо! В жизни не читала ничего смешнее!»
«Спасибо!»
«Сесилия, Роберт, идите скорее! Познакомьтесь с мистером Джейком Вудсом, это знаменитый писатель! Был другом дедушки и мой друг!» И наш любимый клиент всегда оставляет большие чаевые.
И Рори подмигнул Сесилии, которая на вид была столько же, как Каролине. Джейк никогда не задумывался о том, что у Рори есть семья. Владелец ресторанчика оказался одномерной фигурой. Он как бы переставал существовать в ту минуту, когда Джейк покидал уютный зал весельчака Лу. Его роль в этом мире сводилась к тому, чтобы сглаживать один единственный уголок в жизни Джейка Вудса. Джейк всегда считал себя демократичным и открытым, но сейчас начал замечать, насколько мало внимания он уделял людям вокруг себя, и еще меньше пытался взглянуть на мир их глазами. Он всегда был главным действующим лицом всех событий. Остальные, будучи второстепенными персонажами, лишь играли его, как свита играет короля. Он вдруг впервые понял, что всегда был законченным эгоистом. Джейк послушно съел кусок пирога, выслушал рассказ о том, что Сесилия увлекалась футболом, а Роберт — водным поло, поспрашивал детей об оценках в школе и о планах на будущее. Наконец Мария унесла со стола опустевшие тарелки и начала мыть посуду, предварительно поставив перед Джейком очередную чашечку кофе. Неужели опять кофе? А Рори участливо поинтересовался. «Так что ты хотел про ребят спросить?»
«Расскажи мне все, что помнишь. Это может оказаться очень важным».
«Ну, в общем-то, тот, что доктором работает, очень беспокоился. Видимо, он договорился с Крисом о встрече. Сам приехал раньше, нервничал, пока ждал. Я не так много услышал, и вообще у меня нет склонности подслушивать чужие разговоры. Если бы Мария там была, ни одного слова не пропустила бы, это точно».
Джейк пожалел, что Марии там не было, но вслух ничего не сказал.
«Короче, я понял, что доктор чем-то напуган».
«То есть у него был испуганный вид?» «Не только вид. Он сам сказал Крису, мне очень страшно. Я зашел слишком далеко».
«Зашел слишком далеко?»
«По-моему, именно так он и сказал. Хотя времени прошло много. Я мог что-то забыть. Но смысл, по крайней мере, был такой. И еще сказал что-то типа «Зачем я только связался с ними?» И я подумал, что он проигрался или еще чего хуже. Когда я подошел долить им кофе, они оба замолчали, и я тогда решил больше не подходить, чтобы не мешать.
«А что-нибудь подозрительного ты не заметил?»
«Народу в тот вечер было немного, мы даже сотни долларов не заработали. Поэтому я со своего места видел, как Крис достал из кармана маленькую книжечку и стал читать доктору.
Наверное, это была Библия. Он всегда носил с собой маленькую Библию».
«Да, мне тоже показалось, что похожее на Библию. Так вот, доктору это очень не понравилось. Он замахал на Криса руками и даже крикнул: «Убери, мне еще этого не хватало». А Крис сказал ему: «Я тоже думаю, что не хватало».
Прозвучала 52-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.